гарантии того, что в случае экстрадиции он не будет передан другой стране. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Посольство Эстонии в Минске с сегодняшнего дня представляет в Беларуси интересы Швеции, чьи дипломаты были высланы после скандала с плюшевыми мишками. Глава президентского совета по правам человека считает ошибочным приговор участницам группы Pussy Riot. Следственный комитет затребовал материалы нескольких СМИ для расследования дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Посольство Эстонии в Минске с сегодняшнего дня представляет интересы Швеции в визовых вопросах для граждан Белоруссии после того, как белорусские власти выслали из страны шведских дипломатов. И сегодня же на внеочередном заседании Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне обсуждает инцидент с так называемым плюшевым десантом, когда над территорией Белоруссии летчики из Швеции сбросили из самолета сотни игрушечных медведей с прикрепленными к ним лозунгами в поддержку свободы слова, рассказывает Ирина Петерс.
4 июля пилотируемый шведскими летчиками самолет из Литвы залетел на территорию Беларуси. Во время этого полета над соседней страной было выброшено около 1000 плюшевых мишек. Вначале ответственные лица в Литве заявляли, что нарушение границы не зафиксировано. Сейчас его признают. Генеральная прокуратура начала досудебное расследование. Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас пояснил.
Технические средства не фиксировали самолет, который довольно низко летел, а по нашим законам только после этого начинается расследование и задействованы все госслужбы. В этом вопросе нам и надо будет разобраться.
В общем, как вы оцениваете инцидент? Как вам кажется, как он будет развиваться дальше?
С литовской стороны никакой эскалации. Такие инциденты, в которых участвуют граждане третьих стран, могут случаться. Странно, что спустя месяц президент Лукашенко заговорил таким угрожающим тоном. Литва все-таки в этом инциденте неактивная сторона. И по нашему мнению, это мнение разделяет большинство политиков Литвы, такие инциденты не должны затрагивать экономических и других отношений, которые для наших стран важны.
Арвидас Анушаускас имел в виду мнение президента Александра Лукашенко, которое он высказал в интервью агентству «Белта». Проблема требует ответа по международным стандартам от Швеции и Литвы. Если этих ответов не будет, мы найдем адекватную реакцию на плюшевые дела. «И пусть молят Бога», — сказал Лукашенко, — «что белорусы пожалели этих летунов. Но это было нарушением всех договоренностей. А Литва пусть не сидит, как мышь под веником. Они нам должны ответить, почему предоставили свою территорию для нарушения государственной границы. Кому-кому, а Литве в этом плане мало не покажется», — подчеркнул Лукашенко. Комментарий директора Литовского института по правам человека Генрикаса Мицкевичуса.
В демократическом правом государстве правозащитная деятельность должна быть в рамках закона. Другая совершенно ситуация, когда мы говорим о недемократическом, неправовом государстве, подчинение закону такого государства не имеет никакого смысла, если речь идет о попытках кого-то откритиковать. Сама суть нарушающего права человека режима состоит в том, чтобы не допустить критики другого мнения.
Генрикас Мицкевичус. Свое мнение высказывает представитель оппозиции в Сейме Литвы Валентинас Мазуронис, который является инициатором созыва по этому вопросу парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.
Было нарушение границы не только Литвы, а и Евросоюза. Сам факт, что возможно пересечение границы и после больше чем час возвращения самолета, в котором мы не знаем, что везли, кто вез, что могло бы случиться, это очень серьезно, в особенности, когда руководители нашего государства притворяются, что ничего нет. Но, извините, в территории Литвы начинаются какие-то провокации или игры, я не знаю, которые могут для нашего государства сделать большой урон. Возможно, что какой-то террорист задумает и повезет не медвежат, а что угодно. Можно критиковать государство, руководителя, но нельзя применять меры противозаконные.
Член Сейма Литвы Валентинас Мазуронис.
Это был репортаж Ирины Петерс. Ситуацию мой коллега Андрей Шары обсуждает с независимым минским политическим экспертом Юрием Чаусовым.
Я бы не преувеличивал значение Плюшевого инцидента как действительно фактора, который повлиял на кадровые перестановки. Очевидно, что отставка руководителя погранкомитета была напрямую связана с нарушением белорусского воздушного пространства. Что же касается внешнеполитических перестановок, я имею в виду не только отставку министра иностранных дел Мартынова, но и конфликт Беларуси со Швецией, который разворачивается и далеко еще не закончен. Я все-таки не склонен связывать эти события с Плюшевым инцидентом. Это лишь эпизод, который наложился на внешнеполитические процессы более долговременные. Виза на 3 месяца, которая фактически означала неофициальное предложение покинуть страну господину Эриксону, выдано еще в конце мая.
Чем тогда был запрограммирован этот конфликт и отставка министра иностранных дел?
Господин Мартынов заменен на господина Макея. Макей сейчас будет главным контактером режима с Западом. Это создает новые вызовы для Евросоюза. Министр иностранных дел, который объявлен невъездным в Евросоюз. Очевидно, это будет требовать какой-то оценки и, возможно, корректировки самого принципа построения списков невъездных в Евросоюз. Потому что одно дело, когда в эти списки попадают судьи и прокуроры, которые непосредственно участвуют в делах, связанных с нарушением прав человека и политическими репрессиями. А другое дело, когда в списках присутствует политическое руководство страны, а тем более руководитель внешнеполитического ведомства. Белорусский режим сознательно создает для Европы ситуацию нового выбора. Удаление шведского посла, как одного из наиболее влиятельных и авторитетных специалистов по белорусским делам, возможно, просто направлено на то, чтобы удалить с такого экспертно-аналитического поля влиятельного эксперта. Белорусский режим пытается, на мой взгляд, создать условия обещания. Дескать, вот смотрите, господин Макей, который действительно участвует в принятии политических решений, теперь на должности министра иностранных дел, он заменил техническую фигуру господина Мартынова. Белорусский режим как бы предлагает Евросоюзу, давайте предпримем совместные действия по изменению существующего клинча. Не секрет, что в Европе есть люди, которые считают, что в белорусском режиме есть ястребы и голуби. И господин Макей в подобной картине мира, очевидно, относится к представителям мягкой, голубиной политики. Белорусский режим просто рассчитывает уже этой осенью втянуть Евросоюз, если не в диалог, то в какой-то формат более конструктивной коммуникации, нежели обмен привычными угрозами и призывами к санкциям. Слова европейских политиков о том, что в октябре Евросоюз рассмотрит вопросы новых санкций в отношении Беларуси, оказались в Беларуси услышаны. И сейчас мы видим, если не лихорадочную такую подготовку к этим новым вызовам, то, по крайней мере, стремление предотвратить применение этих новых санкций.
Напомню, что это был независимый минский политический эксперт Юрий Чаусов. Отставку министра иностранных дел Белоруссии Сергея Мартынова и назначение на пост главы внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимира Макея с ним обсуждал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд сегодня оштрафовал на 30 тысяч рублей Сергея Удальцова за организацию акции у здания Следственного комитета России 9 августа. Судебный департамент при Верховном суде просит Следственный комитет возбудить дело по факту хакерской атаки на сайт Хамовнического суда Москвы. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил надежду, что приговор по делу Пусси Райот будет отменен Московским городским судом. Мэрия Москвы отклонила очередную заявку оппозиции на проведение 31 августа на Триумфальной площади митинга в защиту свободы собраний. Вы слушаете программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А сегодня алфавит инакомыслия вне алфавита. Завершающая программа об ученых, писателях и общественных деятелях, чья фамилия начинается на букву «В». Разговор об инакомыслии сопровождается песнями на слова поэта Анри Волохонского. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 11 часов вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, продолжаем программу «Время свободы». Следственный комитет продолжает расследование дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Теперь к следственному процессу привлекают средства массовой информации. На допрос вызван журналист портала «Газета.ру» Александр Артемьев. А на радиостанцию «Эхо Москвы» пришел запрос с требованием предоставить записи эфиров с участием известных оппозиционеров, рассказывает Светлана Павлова.
Сотрудник интернет-издания «Газета.ру» Александр Артемьев, вызванный на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля, в интервью «Радио Свобода» сообщил, что 6 мая пришел на акцию «Марш миллионов» не как журналист, а как частное лицо и в беспорядках участия не принимал.
Я был в качестве участника простого, прошел шествием в колонии в поддержку Pussy Riot. А после того, как начались все вот эти беспорядки, я как бы переквалифицировался, я снял с себя желтые колготки, которые были у меня на голове, перевесил портфель со спины на живот и стал наблюдать с учетом того, что мало ли как будет развиваться событие, может потребуется моя оперативная какая-то информация на ленту новостей. Но поскольку было несколько моих коллег там, то я ничего и не передавал. Так что можно сказать, что оставался участником событий вот до самого конца, до того момента, как меня задержали на Пятницкой улице. Отпустили по прибытии в ОВД Алексеевское. Никаких ко мне претензий не было.
Александр Артемьев сообщил, что пойдет на допрос Следственный комитет утром 22 августа. 6 мая в результате столкновения полиции с участниками акции «Марш миллионов» в Москве были задержаны сотни человек. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о беспорядках. Фигурантами по делу 6 мая проходят 16 человек. В качестве свидетелей Следственный комитет привлек в частности известных оппозиционеров. В июне правоохранительные органы провели обыски на квартирах у Ксении Собчак, Ильи Яшина, Алексея Навального и других активистов, которые принимали участие в акции протеста 6 мая. Сегодня на своей страничке в социальной сети Twitter Собчак сообщила, что Следственный комитет запросил у радиостанции «Эхо Москвы» записи эфиров с ее участием, а также ее контактные телефоны. В интервью агентству «Интерфакс» представители радиостанции эту информацию подтвердили, уточнив, что в запросе речь идет не только о выступлениях Собчак, но и о других оппозиционерах. Среди них, к примеру, Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Борис Немцов и Илья Яшин. По мнению политолога Михаила Виноградова, таким образом власти продолжают заниматься психологическим давлением на оппозицию.
Причем в том, что до конца непонятно, какой это эффект вызывает, деморализацию или, наоборот, ответную мобилизацию и агрессию, а, скорее всего, и тот, и другой эффекты, мы видим, что российская власть считает, что подобный инструмент по-прежнему ей на руку. Поэтому, несмотря на то, что правовая составляющая проверки эфиров не выглядит так достаточно странно, вряд ли там что-то реально серьезное было, как, собственно говоря, и по событиям 6 мая есть много правовых вопросов, но я думаю, это сигнал того, что там тоже дело Pussy Riot не было неким последним финальным аккордом в давлении на оппозицию, а такая тактика скорее комфортна власти.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов раскритиковал приговор участницам группы Pussy Riot и назвал его судебной ошибкой. Федотов выразил надежду, что эта ошибка будет исправлена вышестоящей судебной инстанцией Московским городским судом. Тему продолжает Любовь Чижова.
Совет по правам человека при президенте России готовит специальное заявление по приговору девушкам из группы Pussy Riot, получившим в минувшую пятницу по 2 года лишения свободы за скандальную акцию в храме Христа Спасителя под названием «Богородица Путина прогони». Глава Совета Михаил Федотов заявил Радио Свобода, что это решение хамонического суда будет иметь последствия как пример судебной ошибки, и выразил надежду, что эта ошибка будет исправлена вышестоящей инстанцией.
Члены президентского по правам человека в настоящий момент готовят текст некоего заявления по поводу судебного решения по делу панк-группы Pussy Riot. Сейчас этот текст еще, естественно, не отработан. Я надеюсь, в ближайшее время он появится уже в интернете на сайте Совета. Но главная мысль этого заявления, видимо, может быть сформулирована уже сегодня в следующем виде. Мы очень озабочены, очень обеспокоены этим судебным решением, в котором мы видим судебную ошибку. И эта ошибка касается и законности данного судебного решения, и его справедливости. Очень важно, чтобы общество чувствовало справедливость судебных решений, а оно оказалось несправедливым даже в мелочах. Самый простой пример. У двух из осужденных, у двоих женщин, у них есть малолетние дети. А тем не менее, суд, признав это обстоятельство смягчающими вину и влияющими на меры наказания, посчитал необходимо всем троим женщинам дать одинаковую меру наказания по 2 года лишения свободы. Но главное, конечно, это не обоснованность судебного решения. Ведь, как представляется членам Совета, в действиях этих 3 молодых женщин не было состава того преступления, которое им инкриминировалось. Потому что то, что они совершили, да, это, безусловно, это кощунство, это абсолютно безнравственный акт. Безусловно, это хулиганство в том смысле, в котором придается этому понятию смысл в Кодексе об административных правонарушениях. Но здесь нет того состава хулиганства, который прописан в нашем Уголовном кодексе. Как известно, для того, чтобы хулиганство было уголовно наказуемым, оно должно быть совершено либо с применением оружия, а этого не было, либо по мотивам национальной или религиозной или иной ненависти. Суд посчитал, что здесь была религиозная ненависть. Но каждому здравомыслящему человеку понятно, что здесь был совершенно другой мотив. Поэтому приговор нам представляется судебной ошибкой.
Говорил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Между тем, акции в поддержку осужденных девушек продолжаются. Накануне неизвестные хакеры взломали сайт Хамовнического суда. Сначала сайт суда не открывался, а интернет-пользователям сообщалось, что производится его информационное наполнение. Хакеры разместили на главной странице сайта призыв «Свободу Пусси Райт» и сопроводили его клипом гомосексуального содержания «Мразишь» в переводе с болгарского «Ненавидишь» болгарского певца Азиса. Под роликом появились сведения о доходах сотрудников аппарата Хамовнического суда за 2011 год. Позднее ответственность за хакерскую атаку на сайт суда взяла на себя международная хакерская группа «Анонимус». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17:24. И сейчас в нашей программе первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах свободы ведет нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама впервые заявил о том, что может заставить Соединенные Штаты пойти на вмешательство в сирийский конфликт. Это попытка использования сирийскими властями химического оружия, рассказывает Евгений Аронов.
На настоящий момент приказ о вмешательстве в сирийский конфликт не был отдан, сказал президент на брифинге. Но мы пристально следим за развитием ситуации, и если армия Асада применит химическое оружие или выдвинет боевые химические средства на передовые рубежи, это заставит меня в корне изменить свои расчеты. Заявление Барака Обамы совпало с отбытием из Сирии последних миротворцев ООН, и комментаторы задаются вопросом, что дальше? Миротворцы находились в Сирии 4 месяца. Большая часть покинула страну еще в июне. Отъезд оставшейся группы совпал с мусульманским праздником Ид-Аль-Фитр, но и в священный день кровопролитные бои не утихали. «Наша миссия провалилась, так как ни одна из сторон не выполняла взятых на себя обязательств», заметил в интервью один из служащих ООН. Наблюдатели не сделали в Сирии ничего положительного, уверен сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайтс. Более того, можно предположить, что их влияние на ситуацию было отрицательным. Они совсем не защищали мирных сирийцев, жаловавшихся им на власть, от мести карателей, которых использует режим Асада. И дипломатически, по мнению Вайтса, присутствие в Сирии ООНовских миротворцев внушало пустые надежды и тормозило реализацию более действенных мер, способных приблизить окончание конфликта. Поэтому, подчеркивает эксперт Гудзоновского института, меня нисколько не удивляло, что Россия добивалась продления мандата наблюдателей. Из этой затеи ничего не вышло, и планов заменить отбывающих миротворцев новым контингентом нет. В понедельник новый посредник ООН в Сирии Брахими назвал конфликт в Сирии гражданской войной, на что получил ответ, что сирийская армия воюет с финансируемыми и направляемыми из-за рубежа террористами. Проблема не в том, есть ли у меня идеи, которых не было у Аннана, а в том, появилось ли у заинтересованных сторон желание предпринять шаги, которых они не делали прежде, сказал Брахими, имея в виду патовую ситуацию, сложившуюся вокруг Сирии в Совете Безопасности ООН. О характере более действенных мер воздействия на обстановку в Сирии, о которых говорит Ричард Вайтс и другие наблюдатели, можно судить по появившимся в прессе сообщениям, что Британия и Германия оказывают противникам Асада разведывательное содействие и что государства Персидского залива снабжают повстанцев тяжелым оружием,
рассказывал Евгений Аронов. Представитель Госдепартамента назвала дикими предположения Джулиана Эссанжа о том, что Соединенные Штаты пытаются преследовать его за рассекречивание американской дипломатической переписки. Что по этому поводу думают американские эксперты? Рассказывает Алан Давыдов.
Как заявила пресс-секретарь Госдепартамента Виктория Нуланд, нынешняя проблема вокруг Джулиана Эссанжа не имеет ничего общего ни с Соединенными Штатами, ни с опубликованием веб-сайтом WikiLeaks американских секретных документов. Это проблема лишь Великобритании, в столице которой Эссанж укрылся в посольстве Эквадора, самого Эквадора и Швеции, которая попросила экстрадировать Эссанжа, чтобы завершить расследование дела о сексуальных преступлениях. Вместе с тем Нуланд упрекнула Эквадор за попытку укрыть Эссанжа от возможного преследования со стороны Соединенных Штатов. Днем ранее, заявив, что он и его веб-сайт якобы подвергаются преследованию со стороны Соединенных Штатов, Эссанж призвал президента Барака Обаму прекратить, как он выразился, охоту на ведьм. Действительно ли Вашингтон намерен преследовать Эссанжа, опубликовавшего сотни тысяч секретных документов и тем самым нанесшего, как полагают, большой ущерб безопасности США? С таким вопросом я обратился к Рэю Уолсеру, старшему аналитику Вашингтонского фонда наследия. Насколько мне известно, американское правительство никогда не заявляла, что завело дело против Эссанжа. В отличие от уголовного преследования американского ефрейтора Брэдли Мэннинга, который, передав Эссанжу секретные данные, явно нарушил законодательство США. Некоторые убеждены, что Эссанж должен понести ответственность перед США за разглашение этих документов. Однако сейчас ничто не указывает на наличие судебного дела против него. Если Соединенные Штаты затребуют выдачи Эссанжа, как это может выглядеть? Полагаю, что для этого в США должен быть вынесен вердикт большого жюри о привлечении Эссанжа к уголовной ответственности и передаче дела в суд. Это стало бы основанием послать официальный запрос на экстрадицию Эссанжа в Швеции, где он обвиняется в сексуальных преступлениях. Инициатором возбуждения судебного дела может быть Министерство юстиции США. Пока же все ограничивается дискуссиями и различными необоснованными предположениями. Госдепартамент США продолжает стоять на точке зрения, согласно которой сейчас, когда Эссанж, получивший от Эквадора политическое убежище, укрывается в посольстве этой страны в Лондоне, проблема лежит сугубо в плоскости двусторонних отношений между Эквадором и Великобританией. Обнародование веб-сайтом Джулиана Эссанжа в WikiLeaks сотен тысяч конфиденциальных документов считается самой крупной утечкой дипломатической и военной информации в истории Соединенных Штатов.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания этого выпуска «Времени свободы» в 19 часов время гостей. В 20 часов в эфир выйдет итоговый выпуск нашей программы. В 21 час слушайте передачу «Грани времени». В 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». И в 23 часа радиожурнал «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд сегодня оштрафовал на 30 тысяч рублей координатора Левого фронта Сергея Удальцова за организацию несанкционированной акции у здания Следственного комитета России 9 августа. Судебный департамент при Верховном суде России просит Следственный комитет возбудить уголовное дело по факту хакерской атаки на сайт Хамовнического суда Москвы. Сегодня утром на главной странице сайта основной текст был заменен на лозунге «Свободу пусть и рает». Ответственность за атаку взяла на себя международная хакерская группа «Анонимус». Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил надежду, что приговор по делу Пусси Райт будет отменен Московским городским судом. В ближайшее время Совет примет специальное заявление по делу Пусси Райт. Депутат Госдумы от «Справедливой России», активный участник протестных акций Дмитрий Гудков, подал в суд на прокуратуру Москвы. В иске он просит отменить предостережение, вынесенное ему этим ведомством через несколько дней после марша миллионов 6 мая. Мэрия Москвы отклонила очередную заявку оппозиции на проведение 31 августа на Триумфальной площади митинга в защиту свободы собраний. Коллегия судей Высшего специализированного суда Украины удалилась в совещательную комнату для принятия решения по кассации защиты Юлии Тимошенко на приговоры по так называемому газовому делу. Защита экс-премьера просит Высшую судебную инстанцию Украины признать незаконным решение Печорского районного суда Киева и апелляционного суда, по которым Тимошенко была осуждена на 7 лет лишения свободы. В Сирии правительственные силы штурмовали один из пригородов Дамаска, который находится под контролем оппозиции. Погибли не менее 23 повстанцев. Президент США Барак Обама заявил, что отношение Соединенных Штатов к конфликту в Сирии изменится, если режим сирийского президента Башара Асада прибегнет к химическому оружию. На юге Йемена, в провинции Шабва, сегодня утром неизвестные взорвали газопровод, по которому топливо поступало на экспортный терминал в порту Балхаф. Администрация президента США Барака Обамы опровергла заявление основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о его возможном судебном преследовании в США и обвинила его в попытке отвлечь внимание от предъявленных ему в Швеции обвинений в сексуальных преступлениях. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас очередной обзор печати, на этот раз публикации в печати российской, сиквел «Дело ЮКОСа». С таким заголовком на первой полосе вышла сегодня «Независимая газета». Издание сообщает, что Михаилу Ходорковскому могут предъявить новые обвинения. Снижение срока бывшему главе ЮКОСа вслед за послаблением в деле Платона Лебедева можно в ближайшее время не ждать. Подробности и комментарии по поводу публикации в обзоре, который подготовила моя московская коллега Валерия Шабаева.
В Гагаринском суде Москвы полным ходом идет процесс по делу адвоката Ивана Колесникова, обвиняемого по статье 159 «Мошенничество». 24 августа пройдет очередное заседание. Претензии российской Фемиды очень похожи на аргументы суда в деле Ходорковского. Только там фигурировала украденная им у самого себя нефть, а здесь речь идет о похищенных адвокатом ЮКОСа у того же самого ЮКОСа акциях. Процесс заочный. В декабре 2004-го Колесников был объявлен в международный розыск. Весной 2005 года его обнаружили на Кипре, а 31 ноября 2006 Россия получила отказ от окружного суда города Ларнака в его выдаче. В обвинительном заключении соучастником Колесникова назван бывший член Совета директоров нефтяной компании ЮКОС Александр Темирко. Судят сегодня по ряду обвинений и Леонида Невзлина, с 2003 года живущего в Израиле. Последний процесс вообще носит фантасмагорический характер. В 2008-м Невзлин уже был приговорен к пожизненному заключению. Что означают эти процессы? На мой вопрос отвечает адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Я могу эти процессы, и вы назвали только два, на самом деле их намного больше уже прошедших и происходящих. Я думаю, что и это еще не последние, которые сейчас идут. Я могу их, если одним словом охарактеризовать, как продолжение и одно из ответвлений большой расправы под названием «Дело ЮКОСа», продолжающейся и совсем не закончившейся, вопреки некоторым чрезмерно оптимистичным суждениям, которые сейчас можно услышать.
А для чего это делается?
Такие вещи могут делаться, во-первых, для демонстрации вот этим репрессивным аппаратом своей нужности, незаменимости и для продвижения по карьерной лестнице. Во-вторых, для того, чтобы обложиться как вата этими квазисудебными решениями, именно квази, потому что там только по форме суд, а по сути там никакого суда нет. Ни с точки зрения процесса, ни с точки зрения фактов, доказательств и материального права. Но обложиться ими как вата и говорить, что вы нас, Россию, ругаете за преследование политическое. Вот наш суд все признал. При этом делать вид, что кто-то скрывается от российского правосудия, хотя на самом деле никто ни от кого не скрывается, а просто России не выдала ни одна страна, ни одну преследуемую по делу ЮКОСа жертву расправы. Именно это дает зацепку, чтобы проводить заочные процессы, а не то, что там кто-то куда-то скрылся. Ну и в-третьих, такими заочными процессами создаются так называемые преюдициальные решения, то есть вот факт уже установлен якобы судом, и дальше их можно при желании, при необходимости использовать для новых обвинений в отношении других людей, в том числе и основных жертв этой расправы. На этот случай как бы, пусть будет под рукой, а если потребуется, так хорошо, ну не потребуется. Не потребуется, может, позже потребуется. Вот такое рассуждение тоже возможно.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант о многочисленных заочных процессах по делу ЮКОСа. Глава пресс-центра Михаила Ходорковского Максим Дбар уверен, что суд над Иваном Колесниковым носит превентивный характер, что это подготовка процессов по более высоко поставленным сотрудникам компании. Так ранее сначала осудили Малаховского с Переверзиным, а затем Ходорковского по тем же обвинениям. Информированный источник, независимый в Государственной Думе, видит в происходящем свою логику. Осенью ожидается оглашение вердикта Европейского суда по иску акционеров банка Минотеп. И, скорее всего, он будет негативным для России. То есть будет признано, что компанию отобрали по несправедливым обвинениям, без компенсации. И, вполне возможно, судом будет определена многомиллиардная компенсация бывшим акционерам ЮКОСа. А основными заявителями по этому иску как раз являются Невзлин и Дубов. Последний как раз недавно получил 8 лет заключения. Таким образом, вынесение жестких приговоров по фигурантам дела ЮКОСа прямо перед процессом в Страсбурге может быть, по мнению источника, некой попыткой скомпрометировать Михаила Ходорковского, причем именно на уровне экономическом. Между тем, в России все меньше людей понимают, за что сидит Ходорковский, и все больше тех, кто считает его неопасным для власти бизнесменом, заслуживающим освобождения или смягчения наказания. Об этом говорят результаты последнего исследования, проведенного Левада-центром. При этом почти половина граждан затруднилась с ответом. Раньше и эта группа респондентов была внушительнее, отмечает глава Левада-центра Лев Гудков. Еще несколько лет назад россияне были настроены гораздо более жестко по отношению к Ходорковскому. Сегодня примерно треть его поддерживает, а рост числа затруднившихся с ответом – мягкий уход от официальной версии, нежелание выступать против нее, демонстрируя нелояльность власти. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбер».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Мировая политика». В рамках этой рубрики сегодня мы предлагаем вашему вниманию репортаж из Киева. Власти Украины по требованию Европейского суда по правам человека приостановили процедуру экстрадиции Адама Асмаева. Напомню, что Асмаев подозревается в подготовке покушения на Владимира Путина накануне прошедших в марте президентских выборов в России. Передает корреспондент Радио Свобода в столице Украины Владимир Вахненко.
14 августа апелляционный суд Одесской области, отклонив жалобу защиты Адама Асмаева, постановил выдать его России. Ожидалось, что в течение месяца обвиняемого в организации покушения на Владимира Путина передадут российским спецслужбам. Сразу после решения суда адвокаты Асмаева направили в Страсбург жалобу на действия украинских властей. В жалобе подчеркивалось, что его экстрадиция в Россию может привести к нарушению подписанной Украиной Европейской конвенции по правам человека, запрещающие пытки и нечеловеческое отношение, которому может подвергнуться обвиняемый в России. Европейский суд по правам человека уже запросил у властей Украины документы по делу Асмаева и до их изучения рекомендовал приостановить процедуру экстрадиции. Как заявили в Генеральной прокуратуре, поскольку для Украины приоритетным и обязательным является международное законодательство, процедура экстрадиции была тут же приостановлена. Если в итоге суд в Страсбурге решит, что выдача Асмаева противоречит Европейской конвенции, его будут судить не в России, а на Украине. Этого добиваются адвокаты обвиняемого и его супруга Амина Акуева, которая опасается, что в России ее мужа могут убить. Как отмечает сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, Асмаев также обвиняется в совершении и ряда преступлений на территории Украины.
Поэтому в дальнейшем должно быть следствие по этому обвинению, и дело должно быть передано в суд, и он будет осужден. Чем кончится это дело, я затрудняюсь сказать, поскольку само обвинение менялось не один раз. Что касается выдачи его в Россию, то я надеюсь на то, что украинское государство не станет нарушать решение о запрете экстрадиции Европейским судом, которое было вынесено в пятницу 17 августа. Уже было несколько десятков таких случаев, когда Европейский суд запрещал экстрадицию, и до сих пор эти решения не нарушались.
Уроженца Грозного Адама Асмаева задержали в Одессе 4 февраля нынешнего года. Спустя 3 недели российский Первый канал сообщил, что вместе со своим подельником, гражданином Казахстана Ильей Пяндиным, он собирался совершить покушение на Владимира Путина сразу после президентских выборов 4 марта. Эту информацию, обнародованную за неделю до голосования, многие в России и на Украине назвали предвыборным ходом избирательного штаба Путина. Служба безопасности Украины предъявила Асмаеву и Пяндину обвинения в создании террористической организации и подготовке к теракту. Утверждается, что они должны были взорвать кортежи Владимира Путина и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Адвокаты Асмаева заявляют, что показания их подзащитного выбивали силой.
Там Асмаев и его близкие отрицают категорически это обвинение, говорят, что оно надуманное и что под этим обвинением нет ничего абсолютно. И здесь дело о покушении на территории Российской Федерации. На мой взгляд, просто не может быть расследовано. И это обвинение не может быть подкреплено доказательствами. Так мне видится. Но, конечно, никаких окончательных выводов тут сделать нельзя, поскольку мы не владеем информацией об обвинении.
Евгений Захаров сомневается, что Украина может выдать Асмаева Российской Федерации, руководствуясь политическими соображениями.
До сих пор такого не было ни разу. Хотя были случаи, когда Европейский суд давал запрет на экстрадицию в отношении несомненных преступников, которые совершили тяжкие преступления на территории других стран. И тем не менее, Украина выполняет международные договоры, и я все-таки надеюсь, что этого не случится.
В то же время координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман вспоминает, что один раз украинские власти уже нарушили запрет Европейского суда. В апреле этого года с Украины выдворили гражданку Киргизии Оксану Малеванную, просившую предоставить ей статус беженца.
Неприятный инцидент всего лишь один в Украине, когда гражданка Киргизской республики просила статус беженца в Украину по прибытию в украинский аэропорт Борисполь. Ее не впускали в Украину. Европейский суд по правам человека принял решение согласно правилу 39, чтобы запретить ее принудительное выдворение с территории Украины. Тем не менее, Украина позволила, чтобы она покинула территорию Украины фактически в принудительном порядке. Правда, не в страну происхождения, а в Грузию, где она и получила потом убежище. Что касается этой ситуации, когда человек сидит в СИЗО, и когда Европейский суд по правам человека принял решение запретить экстрадицию в Российскую Федерацию, то несложно предположить, что до принятия окончательного решения Европейским судом Украина так грубо нарушит требования конвенции. Поэтому, скорее всего, этот человек будет спасен.
Кроме Адама Асмаева, пока на Украине будет оставаться и другой обвиняемый в покушении на Владимира Путина – Илья Пяндин. Решение о его экстрадиции в Россию окончательно не принято судебными украинскими инстанциями. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это была рубрика «Мировая политика» на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 6:15. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд сегодня оштрафовал на 30 тысяч рублей координатора Левого фронта Сергея Удальцова за организацию несанкционированной акции у здания Следственного комитета России 9 августа. Судебный департамент при Верховном суде России просит Следственный комитет возбудить уголовное дело по факту хакерской атаки на сайт Хамовнического суда Москвы. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил надежду, что приговор по делу Пусси Райот будет отменен Московским городским судом. Мэрия Москвы отклонила очередную заявку о позиции на проведение 31 августа на Триумфальной площади митинга в защиту свободы собраний. Коллегия судей Высшего специализированного суда Украины удалилась в совещательную комнату для принятия решения по кассации защиты Юлии Тимошенко на приговоры по так называемому газовому делу. В Сирии правительственные силы штурмовали один из пригородов Дамаска, который находится под контролем оппозиции. Погибли не менее 23 повстанцев. Барак Обама заявил, что отношение США к конфликту в Сирии резко изменится, если режим сирийского президента Башара Асада прибегнет к химическому оружию.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Петербургское издательство интеллектуальной литературы «Симпозиум» готовит к выходу новые книги. Оно продолжает набоковскую тему, а также международную научно-популярную серию, которая называется «Становление Европы». С главным редактором издательства «Симпозиумом» Александром Кононовым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Во многих домах на книжных полках стоит собрание сочинений Владимира Набокова. 5 томов сочинений, написанных по-русски, и 5 написанных по-английски. Все они подготовлены и выпущены издательством «Симпозиум», говорит главный редактор издательства Александр Кононов.
Я бы все-таки, наверное, отметил, что в прошедшем году переиздана была биография Набокова, написанная Брайаном Бойдом, и которая, в общем, все, что известно о Набокове, базируется на этом двухтомнике. И так мы постепенно что-то выпускаем понемножечку, хотя вряд ли это будет большая программа. Вот я очень рад, что вышла, наконец, книга Дональда Бартона Джонсона, одного из старейших набоковедов и человека, которого там искренне уважает весь набоковский мир. Эта книга долго готовилась. По-русски она называется «Миры и антимиры» Владимира Набокова. Это такая книга для любого человека, которому интересен Набоков. Следующей книжкой будет переиздание книги Александра Долинина под названием «Истинная жизнь писателя Сирина», которая сейчас находится в подготовке. Она выходила один раз, но он ее очень сильно переработал, дополнил, и вот новое издание будет тоже.
Александр, а что нового у вас в других известных сериях?
Два слова, может быть, стоило бы сказать о книжной серии научно-популярной литературы, которая выходит под нашим вторым импринтом «Александрия». Это серия под названием «Становление Европы», которую когда-то задумал и осуществил известнейший, замечательный французский историк Жак Легов, предложив идею просто нового осмысления, кто такие европейцы, откуда взялись. Идея посмотреть на европейскую цивилизацию, уже не деля на страны. Вот эта история Бельгии, это история Люксембурга, да? Все-таки цивилизационная модель одна, держится на трех китах, на античном наследии, на наследии германских народов, переселения народов и столкновения с цивилизацией, и на библейской традиции, которая, в общем, была стержнем объединяющим становление Европы. А суть этой затеи, она очень красивая, на самом деле, и тоже не очень имеющая аналоги. Жак Легов предложил самым знаменитым историкам Европы написать книжку по своему предмету, по истории европейской цивилизации в разрезе своего предмета. И собрал такую команду, опять же, я не буду ее расхваливать, это достаточно глупо, но вторую такую не собрать. На тему многоязычия Европы и вавилонского столпотворения, ответа на вопрос, нужно ли Европе многоязычие, или все там рано или поздно придет к одному языку, вот обозреть все эти попытки от языка Адама до эсперанто, значит, он предложил Умберто Эко написать эту книжку, и она вышла, соответственно, у нас в серии под названием «Поиски совершенного языка в европейской культуре». Сам написал книгу «Рождение Европы», замечательного итальянского ученого Франко Кардини попросил написать книгу «Европа и ислам. История непонимания». Единственный российский участник, приглашенный в эту серию, Арон Яковлевич Гуревич, уже покойный, написал книжку под названием «Индивид и социум на средневековом Западе». Вышла замечательная книжечка у нас Массимо Монтанари, такого итальянца, под названием «Голод и изобилие. История питания в Европе». Это от Римской империи прослеживается до сегодняшнего дня изменение модели питания. Чем питались на самом деле, сколько ели, что ели. Вообще, если взять с точки зрения уже современных историографических взглядов, если взять любой предмет, хоть историю пуговицы, и если вы всерьез проследите ее эволюцию, то, в общем, выйдете также на историю цивилизации. То есть я открыл книжку Монтанари, читая про ситуацию при падении Римской империи, вот последующий век-два, я вдруг понял, почему у нас сейчас в магазинах так много пельменей. Голода в обществе может не быть. В России, в общем, нет голода сейчас. Но страх голода из общества за одно поколение, он не улетучивается. И как только начинается какое-нибудь падение жизненного уровня населения...
Население начинает сушить сухари.
Именно. То, что у нас называется по-русски соль и спички...
Мыло.
Сразу в диаграмме возрастает количество продуктов длительного хранения. То есть люди немножко переползают от свежих продуктов к тому, что можно хранить. на этих же страницах я обнаружил ответ, почему старшее поколение не стоит отговаривать сажать картошку на своих участках.
Для их спокойствия.
Сколько угодно можно им объяснять, что картошка, выращенная в Ленинградской области, экономически просто золотая. Людей, переживших блокаду, уговаривать отказаться от какой-то продуктовой независимости бесполезно. И вот это мне объяснил Массимо Монтанари на первых страницах книги «Голод и изобилие. История питания в Европе».
Говорил главный редактор издательства «Симпозиум» Александр Кононов. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 17:51. Второй информационный час информационной программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. И центральная тема в этой части рубрики – реакция Государственного департамента США на заявление основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа по поводу того, что США намерены добиваться его экстрадиции и привлечь к уголовной ответственности за публикацию сайтом WikiLeaks секретных американских материалов. Но в начале новости из США.
Федеральный судья в Вашингтоне положил конец первой в Соединенных Штатах попытке привлечь Ватикан к ответственности за растление католическими священниками малолетних прихожан в Соединенных Штатах. Иск Ватикану в Чикагском суде вчинил непоименованный 62-летний американец, который несколько десятилетий назад был объектом сексуального интереса давно скончавшегося священника Эндрю Романа, который, в свою очередь, был уличен в сексуальных домогательствах к детям во время своей службы в Ирландии, Чикаго и Портленде. Истец пытался судить Ватикан, исходя из того, что римская курия является работодателем отца Романа. Судья, затребовавший из Ватикана всю необходимую документацию, пришел к выводу о том, что это не так. Истец намерен апеллировать это решение судьи. К настоящему времени американские приходы католической церкви выплатили более $2 миллиардов жертвам сексуальных домогательств священников. Падение уровня воды в реке Миссисипи, главной водной магистрали Соединенных Штатов, вынудило власти закрыть для навигации почти 20-километровый отрезок реки в районе города Гринвилл, штат Миссисипи. По крайней мере, 3 судна в последние дни сели на мель после появления отмелей там, где их никогда не было. Береговая охрана потребовала от перевозчиков снизить на 30% загруженность речных судов. Тем не менее, 97 различных грузовых судов застряли в портах из-за остановки речного движения. Пока неизвестно, когда движение возобновится. Если уровень воды в реке не поднимется в ближайшие недели, это может отразиться на стоимости транспортировки зерна. Значительная часть американского урожая зерновых из сельскохозяйственных штатов отправляется в порты Мексиканского залива по Миссисипи. В понедельник, через 2 дня после своего ареста, Гарри Каспаров выступил со статьей в газете Wall Street Journal. В статье под названием «Когда путинские бандиты пришли за мной», внештатный редактор ведущей американской газеты подытоживает результаты суда над группой Pussy Riot под впечатлением своего собственного опыта общения с российской полицией. В своих комментариях в Wall Street Journal Гарри Каспаров никогда не сторонился резких и нелицеприятных оценок поведения российских властей. На этот раз объектом его критики, наряду с российскими властями, стали лидеры западных стран и бизнес-элита. Превращение 3 участниц пан-группы в первых в России подлинных политических заключенных, столь наглый, по словам Каспарова, шаг, должен был вызвать тревогу в западных столицах. Но, как пишет Гарри Каспаров, руководители свободного мира показали свою способность проспать любой призыв проснуться. Господина Путина не беспокоит, что говорит западная пресса или о чем пишут в Твиттере знаменитости. Гораздо более важно для Кремля, считает Гарри Каспаров, тот факт, что западные финансисты и иные элиты готовы к сотрудничеству с российскими властями. Если представители Госдепартамента в действительности серьезно озабочены проблемой свободы слова в России, как они говорят, я советую им перестать препятствовать одобрению закона Магнитского, который рассматривается Сенатом, пишет Гарри Каспаров в газете Wall Street Journal. Как считает мой собеседник Дэвид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, жестокий приговор панк-группе и вызывающий грубое обращение полиции с одним из самых известных в мире россиян свидетельствуют о том, что у Владимира Путина нет причин поддерживать видимость приверженности атрибутам демократии. На мой взгляд, проблема состоит в том, что долгое время Путин чувствовал, что он получает некий возврат от Запада на свою, так сказать, игру в демократию, сравнительно либеральное обхождение с оппозицией. Да, репутация России была плачевной, но на Западе хватало людей, которые находили оправдание поведению Путина. Были люди, готовые иметь с ним дело. К нему проявлялось подчеркнуто уважительное отношение со стороны многих глав государств. Но массовые протесты в российских городах, успешное продвижение закона Магнитского в Конгрессе привнесли однозначное ощущение того, что мы имеем дело с репрессивным режимом. Теперь, я думаю, Путин не видит для себя никакой выгоды в игре в либерализм и толерантность. Это находит отражение в деле Пусси Райот и в отношении к Каспарову. Я опасаюсь, что это лишь первые примеры того, как далеко он готов пойти, оказывая давление на оппонентов. Путина все меньше и меньше заботит, что о нем думают на Западе, в то время как ему кажется, что ситуация в России становится нестабильной. Будет ли готов Запад занять более жесткую позицию по отношению к Путину, прямо встать на сторону оппозиции? Сказать трудно. Но я думаю, что одним из препятствий к этому является ставка, сделанная американской администрацией на политику перезагрузки. Перемена позиции была бы, по сути, публичным признанием того, что эта политика никак не повлияла на поведение российских властей. Так считает американский публицист и политолог Дэвид Саттер. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе поговорим о следствии по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Следственный комитет затребовал материалы нескольких СМИ для расследования этого дела. Почему, какие СМИ в результате оказались втянутыми в расследование? Обо всем этом мы поговорим в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Политик Борис Немцов. Пойдет ли Путин по пути ГКЧП?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Михаил Федотов. Приговор Пусси Райот – судебная ошибка.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. Как в Болгарии Путину рожали внука.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Контракт в образовании. Зависит ли качество преподавательской деятельности от вознаграждения? Как привлечь лучших? Ставка или надбавка? Предмет договора – результат или деятельность? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 26 августа в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.